Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Конфликт помеж российским Уралкалием и Беларусь-калием погрожая обрынуть цены на всесветном рынку минеральных угноений. Новые подробности нападу на 16-годовую дочку бобруйского предпринимальника и активиста Вячеслава Шелега. От завтра знов дорожее отепление, горячая вода и электричность. Все это у нашей дальнейшей программе. Нагадаю, что тягом этой полгодины можно телефоновать у живый эфир волкомовский номер 651-4204. Альбо у любой час телефонуйте на аутоотказник Куменску 266-39-52. Конфликт помеж Беларусь-Калием и российской компанией «Урал-Калий» погрожает обрынуть цены на всесветном рынку минеральных угноений. Первый сигнал уже появился. «Урал-Калий» в передопошний день липеня заключил великий экспортный контракт с Китаем. Цена одной тонны калийного угноения по удлягу упала амаль на 100 доляров, сравнительно с минулым годом. За развитием подеи сочит наш корреспондент Владимир Глот, и мы связались с ним, как погуторить на эту тему.
«Урал-Калій» фактично вышел из белорусской калійной компании, якая имела агульную гандлёвую сетку для двух комбинатов-гигантов – российского и белорусского. Теперь он гандлюет самостоятельно, и свое решение российцы обґрунтовывают тем, что белорусы с дозволу Александра Лукашенко первыми начали продавать калий у обыход агульного распаўсюдника. И вот сегодня я разговаривал с наместником декана факультета всесветной экономики, всесветной политики высшей школы экономики в Москве Андреем Суздальцевым. И он сказал, что эта ситуация подтверждает одну истину. Працовать цивилизованно с партнерами белорусы, как завжди, не могут. Сегодня я так само разговаривал с депутатом Палаты представников Евгеном Абаленским. Он депутат по Сельгорской городской окрузе, ранее працевал на Беларусь-Калії. И вот у размове со свободой господар Абаленский покинул поза увагой питание про то, кто виноват у конфликте. Бо, как он сказал, его больше хвалюет махчимое падение коштов на калий на всесветном рынку.
Я думаю, что выход «Уралкалия» из состава белорусской калийной компании не в интересах ни «Уралкалия», ни «Беларусь-Калия». Потому что когда предприятие выступает консолидированно, выступает единым фронтом на внешних рынках, тогда, конечно же, и позиции предприятия согласованы, и можно говорить о том, что цены будут выдержаны на определенном уровне. Когда же позиции разобщены, это может подтолкнуть к тому, что цены будут снижены, потому что торговлей будут заниматься компании, уже не учитывая договоренности, свои достигнутые, а каждая сама по себе.
Супольная экспортная праца дозволяла «Урал-Калію» и «Беларусь-Калію» быть первыми по доле на всесветном калийном рынку, сказал мне еще один сегодняшний суразмовца, кандидат экономических наук Леонид Злотников.
То есть они были монополистами и могли сдерживать цены от падения. А теперь, когда они разошлись, первое в мире по доле стало канадская компания. У этой компании теперь нет такой возможности, не такая большая по доле, как были наши две. У нее нет такой возможности, чтобы диктовать цены и объемы продаж на рынке. Теперь рынок будет больше определять цену. Поэтому действительно цены могут упасть.
Говорил экономист Леонид Злотников, а с нами на связи по-ранейшему наш корреспондент Владимир Глот. Владимир, за один учорашний день капитализация «Уралкалия» снизилась аж на 3 миллиарды долларов. Чему такое резкое падение, насколько это было предсказуемо?
Ну, вы ведаете, вот за учорашний день Сулейман Керимов, ну, это головный керовник, скажем, «Уралкалию», и он имел в минусе 500 миллионов долларов, это полмиллиарда. Филарет Гальчев минус 230 миллионов. Анатолий Скуров 160 миллионов долларов. На думку того же Андрея Суздальцева, якого я згадывал, российская компания свядомо пошла на велизарные для себе страты. А вот чему послухаем Андрея Суздальцева.
Могу себе ставить. Они прекрасно видят эти убытки. Они прекрасно понимают, что это будет и капитализация понизится, цена акций упадут, и придет цена продукции, которая не поступает на мировой рынок. То есть настолько хотели выйти и соглашения с белорусами, что пошли такие огромные убытки. Но с другой стороны, понимаете, здесь кто первый начнет разваливать. Потому что понятно, что вот такие вот несоглашения, вне белорусской калийной компании, поставки белорусскалия, калийных удобрений на мировой рынок, они тоже разваливали рынок. Вопрос был только скорость.
І я хотів ось до цього додати, що Беларускалі – це особливе підприємство, воно дає аж 8% у консолідований бюджет країни. І це, коли перевести у доляру, це коли 5 мільярдів доляру. І коли ціни на угноєнні імкливо полетять вниз, то бюджет білоруський не долічиться значної суми. І ось питання, а що ж буде далі? Так от Євген Оболенський міркує, що до того, що ціни зваляться вниз, справа не дойде. Мовляв, у перспективі будуть досягнуті взаємні домови, і найхудший Беларускалій і Уралкалій будуть і надалі гандлювати консолідовано, супольно праз білоруську калійну компанію. А ось літерально 2 години тому керівництво Беларускалії виступило з заявою. І ось у цій заяві є 2 важливі, на мой погляд, моменти. Перше, це те, що комбінат буде і надалі продавати свою продукцію виключно праз білоруську калійну компанію. І друге, і ось це особливо цікаво, що ближайшим часом Беларускалій міркує затвердити нову стратегію продажу своєї продукции.
Рассказывал наш корреспондент Владимир Глот. И больше информации про калийный конфликт помеж Белоруссию и Россией на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Галина Шарняк, Дивья. Урываются у хлеб, забирают и свинью, и поросят, и ни копейки за это не платят. Что же это такое робится? Обгрунтовывают тем, что небыто чума. Да ниякой чумы у нас не было. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Огляд ваших листов на свободу менее чем праз 25 хвилинов. Выкраденную и сбитую 27 липеня дочку бабруйского предпринимальника и чальца Аргкомитету по створению партии «Белорусская христианская демократия» Вячеслава Шелега выписали из больницы. После нападу на 16-годовую Наталью Шелег лекари диагностовали ее страсение мозгу. Теперь стан здоровья девчины сдовольняющий. Новые подробности гучной справы подае Андрей Белогубов.
Як каже Вячеслав Шелег, дочка покуль не готовая гутарить про перажитое журналистами. З ягоных слов Наталья еще не зусім окрыяла от стрессу. Про старение покуль устремливаются распытывать ее и семейники. Девчина периодично скардится на головный боль. Ее уже допытали у следшем комитете.
Ее подробно следователь хорошо опрашивал ее, где она шла, по какой местности. Она очень описала это все подробно. Она сказала, что получила удар, а очнулась в лесу. И кто нанес этот удар, она не знает, не видела. Понятно. Не имеет, кто бы мог из ее окружения такое совершить. Как-то в растерянности друзья ее.
Спадар Шелег устремливается от однозначных высновов, что до следства и мотивов нападу на дочку. Старается позбегать заявов, подобных до тех, якие робил 27 липеня. Тады он казал, что связывая здоровье своей громадской деятельностью.
Спецслужбы, государственные органы, мне кажется, не верят нам. Где-то, конечно, может быть, идут накладки в разговорах. Немножко вот показания эти отличаются. Они это воспринимают, как будто мы ведем сговор, я так думаю. Ну, хотя вывод они сделают сами самостоятельно. Моя семья больше всего боится, что будут признаны члены семьи виновные в этом.
Справу об сбитии Натальи Шелег расследуя Бобруйский межрайонный отдел следшего комитета. Взбудженная яна поводле артикула «Хулиганство». Сегодня отбылся следший эксперимент. На ім збіраўся быць Вячаслав Шелег. Ён, аднак, загадзя паведаміў, што пра падрабязнасці следчага дзеяння гаварыць не будзе. Паслаўся на нібыта абавязанне не разгалошваць таямніцу следства. У рамках расследавання справы Вячаслав Шелег здаў на экспертызу кроў і зрэзы тканкі з пазногцяў. Незалежный бобруйский журналист и блогер Дмитрий Растаев кажа, что покуль справа выкрадания и сбиття Натальи Шелег не стала гучной у Бобруйску. Ён нагадывая, что у Бобруйску ранее отбылися 2 выпады супрать активисток оппозиционных организаций. Таисии Кабанчук, так само сябру Аргкомитету БХД, неведомой в 2011 году на стене ее подъезду зарабили надписи образливого характеру. А супрать активистки АГП Галины Смирновой распаўсюджваліся улетки с поклеп на яе і ейную сям'ю. Активістки звернулися у міліцію, але зламисників тады не отшукали. Журналіст кіляється на думки, що у Бобруйску дійнічає хуліганська група з прихильників дійної улади, яка може и не связанные со спецслужбами, але поводить себе с своими оппонентами гэтким чином.
В 13 году они решили провести акцию уже более крупную. Девочку краской измазать, стать по голове. Это все-таки психологическая травма у ребенка. Хорошо бы было, если вот милиция действительно до конца расследовала не только это дело, но и предыдущие эпизоды. Кому эти пакости подкидывают? В основном гражданским активистам. И приходят актеры городского театра, художникам. Кому это выгодно? Кто видит в Вячеславе Шелеге, в Галине Смирновой, Таисии Кабанчук своих врагов? Здесь прочитывается общий след.
Меркуе бобруйский журналист Дмитрий Растаев.
27 ліпеня невядомыя ударылі Наталю Шэлігнер па галаве падчас ранішняй гімнастыкі, калі яна страціла прытомнасць, вывезлі ў лес і пакінулі, выпыскаўшы ў чорную фарбу, ды забраўшы абутак. Калі дзяўчына прытомніла, яна доўга блукала па лесе, пакуль не выйшла на дарогу, потым спыніла машыну і праз тэлефон кіроўцы звязалася з сям'ёй. Такая яе версія. У Вячаслава Шэліга свой бізнес. У 2006 годзе, пасля таго, як у яго канфіскавалі партыю тавару, ён заняўся грамадскай дзейнасцю. У 2008-м балатаваўся ў палату прадстаўнікоў, у звароце да выбарцаў казаў пра карупцыю ў структурах мясцовай улады. Пазней ён далучыўся да апазыцыйнай дзейнасці і стаў сябрам аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Канфлікт паміж беларускалем і расейскім уралкалем пагражае абрынуць цэны на ўсясветным рынку мінеральных угнаенняў. Кіраўнік Распажыўнагляду Геннадзь Анішчэнка заявіў, што Беларусь пастаўляе ў Расію больш малака, чым вырабляе. Ацяпленне, гарачая вада і электрычнасць для насельніцтва ад 1 жніўня зноў падаражэе. Савет міністраў прыняў адпаведны дакумент 29 ліпеня. Выкраденую і збітую 27 ліпеня дачку бабруйскага прадпрымальніка і актывіста Вячаслава Шэліга выпісалі з бальніцы. Пасля нападу на 16-гадовую Наталлю Шэліг лекары дыягнаставалі ў яе страсенне мозгу. Праваабарончае аб'яднанне за справядлівыя выбары судзіцца з Міністэрствам юстыцыі, патрабуючы дазволіць рэгістрацыю арганізацыі. І да гэтай апошняй тэмы больш падрабязна. У Верховным судзе Беларусі пачаліся слуханні па справе грамадскага аб'яднання за справядлівыя выбары супраць Міністэрства юстыцыі. Пазоўнікі просяць прызнаць, што Мін'юст незаконна адмовіў праваабарончай арганізацыі ў рэгістрацыі і таксама патрабуюць скасаваць гэтую адмову. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
С пазовам у суд звернулись заснавальники объединения Сергей Калякин, Валерий Ухналёв и Виктор Корнеенко. У якости порушения громадскому объединению выставлены факт заполнения подписных листов от руки, отсутность номера корпуса дома у хатнем адресе одного из основальников, присутность в статуте организации пункта, який дозволяет правооборонному объединению заниматься адукационными программами и проводить концерты, говорит Виктор Корнеенко.
Нигде не написано, яким чином треба оформлять лист регистрации. Нигде не указано, якой деятельностью мусит заниматься организация. А чему мы не можем проводить концерт правооборонче? Ну, просто ни одна с претензией, какие Минюст оформил, не отповедает закону. Все это выдумки, которые оформили своими инструкциями, которые перечат с Конституцией, которые перечат факту о громадянских и политических правах и навод закону об громадских объединениях у Республики Беларусь.
Лидер партии «Справедливый свет» и один из основальников объединения за справедливые выборы Сергей Калякин так само подкреслил, что мову регистрации не грунтуется на законе.
Наши общественные объединения активно занимаются вопросами вскрытия преступной деятельности тех, которые лишают граждан права избирать и быть избранными. Ни для кого не секрет, что уже на протяжении десятилетия выборы в нашей стране не признаются авторитетными международными организациями и значительной частью граждан. Поэтому, конечно, государство крайне заинтересовано в том, чтобы не было общественных организаций, действующих на законном основании, которые бы вскрывали вот эту преступную деятельность тех людей, которые удерживаются у власти незаконно. Законным, а по сути преступным путем.
Заснавальники объединения за справедливые выборы провели установочный сход у соковику этого года, а у травни отримали поведомление Минюсты про отмову у регистрации. И это другая спроба отримать легальный статус. У першиню зарегистрировать за справедливые выборы спробовали еще в 2011 году. Присутный в суде лидер объединенной громадянской партии Анатолия Бецька гэтак прокомментовал становище с громадскими объединениями в Беларуси.
Складана отстоивать справедливые выборы у несправедливого суде. Коли загадзя можна гаварыць, які будзе вердыкт. На сённяшні дзень улада робіць усё мажлівае, каб была меншая колькасць камунікацыі паміж якімі арганізаванымі групамі, грамадскімі, палітычнымі і насельніцтвам. На сённяшні дзень гэта стратэгічная задача не дапусціць камунікацыі прыхільнікаў кераменаў з людзьмі. Гэта азначае, што ў бліжэйшыя часы зарэгістраваць новую грамадскую арганізацыю практычна немагчыма.
Прысутны ў судзе прокурор выступіў з прамовай, у якой падтрымаў пазіцыю Міністэрства юстыцыі. Рашэнне ў справе пазову грамадскай арганізацыі за справядлівыя выбары супраць Міністэрства юстыцыі Вярхоўны суд абвесціць 1 жніўня.
У Вярхоўным судзе Беларусі пабывала наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Пра любоў. Ян не гей. Ціна і прэтэнзіі. Газіфікацыя дзісны. Пра гэта, а яшчэ пра смурод у адным месцы, у новых званочках.
Нагадаю, што агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду прагучыць у нашым эфіры прыкладна праз 25 хвілінаў. А таксама дадам, што цягам гэтай паўгадзіны жывога эфіру працуе тэлефон аўтаадказнік. 266-39-52 працуе без перапынку. Гэта менскі тэлефон. А цягам паўгадзіны жывога эфіру велкомаўскі нумар 651-4204. Мы маем тэлефанаванне. Добры дзень.
Добрый вечер, поважанная Радио Свобода, молодечная Антонина. Дорогие поважанные белорусы, до каких пор мы будем терпеть в этой повышении министра энергетики цен на 14%? Еще яны не последние, то есть. Я хочу сказать, давайте что-нибудь будем робить. Хочу сказать так. Вот ставку нашего Лукашенко и всех буквально в отставку. Досрочно выборы, и все, президентские, и все достаточно, и парламентские. Надоели, достали.
Дякую. Паскуды. Зразумелае ваше меркаванне. 266-39-52 гэта нумар аўтаадказніка ў Менску, а цягам гэтай паўгадзіны можна званіць на валкомаўскі нумар 651-4204. Аляксандр Лукашэнка прапанаваў рэфармаваць праваслаўную царкву. Малебны, на яго думку, трэба зрабіць карацейшымі і дазволіць вернікам сядзець у храме. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да праваслаўных вернікаў у горадні.
Перед Богом надо стоять. Или стоять на коленях, или просто стоять. Перед Богом не сидеть. Но сидеть нам перед Богом нельзя.
Я был бы против, потому что православные люди живут по учению святых отцов. Чтим вот это издревле, чтобы ничего не убирать, чтобы все сохранилось как есть. Да? То есть можно зайти в храм, а можно зайти в здание, понимаете? Кто как заходит.
Это в принципе, просто это его особистое, его личное решение. Он не тот, как он и будет. Это просто его личное мнение. Но сокращать службу, конечно, нельзя. Это оттуда убрать ничего невозможно. Это уже давным-давно заведено так, и с древних времен, и как можно что-то убрать.
Реформировать? А ой, не знаю. Испокон веков люди стояли, молились. А теперь уже реформировать, да еще и каким-то мирским людям, я думаю, что может и не стоит этого делать. Но это же не нам и было придумано. То есть испокон веков в храмах стояли.
Дано, как наши предки, как мы, и мы должны продолжать то, что было создано от Бога и не от нас, потому что за все будем отвечать перед Богом то, что мы переделаем. Хотел и Лев Толстой переделать, а что получил?
Ну, наверное, у церкви есть свои законы, наверное, там проповеди, заповеди, там, наверное, какие-то по отношению к государству, там, да, и как бы для себя. Но если поставят лавки, то, наверное, и места в церкви меньше станет, чем раньше. Люди приходят, становятся друг с дружкой. Там. Я думаю, это все на усмотрение церкви пусть остается.
Есть жизнь духовная, а есть материальная, да? И как может более материальное судить о более духовном, понимаете? И лезть в духовность. Чаще всего от мирского к духовному, нежели наоборот. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы было уважение, никаких там сокращений, потому что это очень важно для нас.
Меркаванні праваслаўных вернікаў у горадні, а вы самі можаце выказацца на гэтую і любую іншую тэму. 651-4204, валкомаўскі нумар працуе цягам гэтай паўгадзіны эфіру. І мы маем тэлефанаванне. Добры дзень.
Добры дзень.
Вы в эфире говорите.
Я хочу высказать вот свое мнение на тему, верит ли Лукашенко в Бога. Позавчера в Минске возле Дворца спорта состоялась праздничная литургия в честь празднования 1025-летия крещения Киевской Руси. Лукашенко без какой-либо уважительной причины не присутствовал на ней. Я не верю в то, что Лукашенко православный верующий. Обратите внимание, даже на самых больших и значимых богослужениях, посвященных Рождеству и Пасхе, он фактически не бывает и избегает их. В Минске часто для поклонения верующих выставляются святыни христианской веры. Лукашенко ни разу не наведал их.
Пробачьте, что я вас перебью, але ж Лукашенко сам себе назвал православным атеистом у свой час. И он же не казал, что он православный верник.
Я сейчас скажу. А когда очень редко он заходит в храм, то я ни разу не видел, чтобы он перекрестился. Дело ограничивается только тем, что он ради приличия ставит свечку. Не зря он в начале своей минской карьеры сболтнул, что он православный атеист. А ведь так оно и есть. И это определенно.
Зрозуміло ваше меркаванне. Ще раз нагадаю, 651-4204, волкомовський номер працює тягом гэтай паўгадзіны живого ефіру, і в любы час можна телефонаваць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ну, а зараз суб'єктивны аўтарскі погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на падзеі гісторыі.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
Макс Брод был мало того, что посредный литератор, але и кепский сябр. Маукливый Кафка с кубком кавы, кашля, кордонные коровы, козюрка краскается по капле, лето. «Коли я помру, спали все мои рукописи», — просит он, намагаючись усмехнуться. «Ага», — отказывая Брод, — «я воль». Он ведая, что только что прогучал тестамент, махчима один из наиважнейших у ягоным житті. Однако он не только не выканая волю Франца, он еще и зробится в неким сенсе суавтором. С 16, ти кольких там было фрагментов, написанных безладно, полных темры и горечи, с бясконцага, як кола процессу, «Сноу и видяжоу» Брод зробить соправдный роман, умеру линейный, сюжетный, с эффектной концовкой. Одним словом, бестселлер, хай себе и не для всех. То же самое отбудется и с иншими текстами Кафки, якія хотя бы неяк могли связаться у нечто большее за особные монологи и истории. Брод разумел, что перед ним. Его интуиция подказывала, який космичный масштаб мая на сам реч змести во всех этих необачливо покинутых ему сшитков. Але он ведал так само технологию литературного поспеху, якой мая быть книга, каб яе прочитали. Кафка придумал 20-е стагоддзе. Кафку придумал Макс Брод. 20-е стагоддзе придумала нас. Мы дякуем Максу Броду. Это кола, тое, с получением яких и есть процесс. Чарада колов на воде. Йозеф К. раз за разом спробуя выйти за межи своего «я» у кожным из разделов, и кожного разу вертается туды, где был. У пекла своей Праги, непознавальной в процессе, нібы после 100 годов оккупации. Тое, что зробится процессом, было початое прикладно 1 жнивня 1914 года. Хотя имя Йозеф К. мельгая в текстах Кафки уже в опошних днях липеня. Он не называл и не лечил романом тое, что пиша. Кожному, кто знаёмы с кафковым письмом, его стилем, его ставленнем до литературы, тяжко уявить себе этого письменника, які старанно выводить у версии титульного листа короткое и претенциозное «роман». Кафка просто писал. Писал тексты, один за одним, покуль не отпускала. Липень 1914 года был для его, бодай, самым тяжким. Перед тем, как начать серию текстов, что позднее зробятся процессом, была Фелиция Бауэр, з якої ён планаваў зрабіцца нарэшце такім, як усе, і не змог. Была сустрэча ў кавярні з Феліцыяй і Грэтай, дзе абедзве жанчыны расклалі яго па палічках, падрабязна апісалі яму, што ў ім не так і якія памылкі ён зрабіў. Магчыма, менавіта тады ён зразумеў, што такім, як усе, сем'янінам, мужам, бацькам, грамадзянінам, яму ўжо ніколі не быць. Таксама прысуд. Амаль канчатковы, амаль без тэрміну даўнасці. Самы просты спосаб прачытаць працэс – гэта знайсці ў ім антыбюракратычны патас і экзістэнцыйны жах. Самы цяжкі, але і самы слушны – прасачыць за перамяшчэннямі ка і пачуць у пэўны момант, як стракочуць лёгкія крылцы усепераможнай эфеміды. Бо ка вяртаецца, увесь час вяртаецца, не можа не вяртацца, яму няма куды бегчы, апрача як на сямашкі 33.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода і напрыканцы гэтай гадзіны крыху музыкі. Рэпер Вінсэнт у серыі «Цырк за дротам» каментуе нядаўнія заявы Александра Лукашэнкі, што Беларусь гатовая стаць апірышчам кітайскай імперіі ў Еўропе.
«Цырк за дротам» і на Радыё Свабода. Зовуть мяне Василь, живу на аўтавазе. Месяц таму мне жонка нарадзіла сына. З гэтая нагода я цэлы месяц кваціў і не выходзіў з кватэры ні на хвіліну. І калі выпіў усё да апошняй кроплі, унутры званочак празвінеў дзінь-дзілінь. Выходжу на вуліцу, а там замест Лёнькі каля пад'езду на лаўцы сядзіць Сяолінь. Перахрысціўся, вочы працёр раз, другі, трэці. Гляджу, грызуць семкі кітайскія бабкі. У двары ў футбол гуляюць кітайскія дзеці. Китайцы у садзе, агародзе і на градках. Бягу ў кіёск, купляю хутка газету. Мы ўжо не Беларусь, а Бела-Кітай. Два тыдні таму прайшоў референдум. Давай да пабачэння, беларусы! Гудбай!
Хто гэта за чароўны край? Бела-Кітай, Бела-Кітай. Ні хаў-хаў, ма іншы май. Бела-Кітай, наш Бела-Кітай. Слаўся зямлі нашай светлае імя. Слаўся новая наша радзіма.
Відэа гэтай песні на нашым сайце у інтэрнэце свабода.орг.
Мірныя людзі. Цяпер бульбы няма, усе харчуемся рысам. Збіраем айфоны, made in Бела-Кітай. Юамінь замест купалы, люапо замест сыса. Праз вузкія вочы глядзім на неба край. 5 пеняў цяпер каштуе квіток на аўтобус. Хто браў крэдыты ў рублях, аддаваць у юанях менс. Гэта 20-мільённы мегаполіса, вуліцы імёнамі розных сяуляняў. Імперія расце хутка, нібыта каліна. Мы ўжо ідзем далей, а менавіта на Вільню. Замест вежы гедеміна, вежа Джаоміна. Замест вострай брамы кол фунтом меню. Я ўжо не Васіль, я цяпер Ваухіль. Замест хакею гуляем у пінг-понг. Цяпер наш прэзідэнт гэта Лукашэнка. І ўвогуле Аўхінь там он. Што гэта за чароўны край? Бела-Кітай, Бела-Кітай. Ні хаў-хаў, ма іншы май. Бела-Кітай, наш Бела-Кітай. Слаўся зямлі нашай светлай.